Мир вам, дорогие слушатели! Возвращаемся с вами к теме восстановления Иакова в Израиле. Не пугайтесь, пожалуйста, вы получите большое наслаждение. Мы не будем с вами идти весь путь, который прошел Израиль в пустыне, а мы с вами придем непосредственно к последней остановке, Ситим, где Израиль остановился лагерем и приготовился перейти, то есть форсировать Иордан. В короткой форме мы эту тему рассмотрели на примере Бытия, глава 35. А сейчас рассмотрим немножко подробнее. Я только скажу вам, Израиль начал свое движение согласно чисел, глава 33, там все остановки нам отмечены Святым Духом. Все собраны в этой главе. Начиная со стиха 5, я зачитываю, «Так отправились сыны Израилевы из Рамсеса, это в Египте, и расположились станом в Саххофе». Саххоф была первая остановка, и последняя остановка, о последней остановке мы читаем в числах же 33, стих 49. Читаю этот стих. «Они расположились станом у Иордана от Бев-Ешимофа до Аве-Ситима на равнинах Мавитских». 41 остановку они имели в пустыне. Хочу только сообщить очень интересное, я не знаю, я уже раньше об этом упоминал или нет, но сейчас скажу. Из этих 41 остановки в пустыне, о 18 остановках Святой Дух нам ничего не сообщает. Как, например, Господь сказал Иоанну в Откровении, чтобы 7 громов, казни, они такие страшные, что он сказал запечатать их до времени. Не сказано ничего. Даже мы теперь, если бы мы имели возможность об этом читать, то я думаю, это невыносимо просто. Точно так же Господь не сообщает ничего об этих 18 остановках, когда они в неверии не пошли югом в обетованную землю Ханаана, а Господь их повел в пустыне, и 38 лет они шли вокруг пустыни Цин. 38 лет, 18 остановок. Согласно символике, 38 означает болезнь, а 18 символизирует грех. Это значит, из-за греха Израиля, это их болезнь. Здесь Господь истребил этот народ от 20 лет и выше, о чем мы в Библии читаем. От 20 лет и выше. Это страшное дело. И вот у меня составлена таблица о всех остановках, и написано, где остановка была, стих, название остановки, и потом символика, и в последней колонке я отметил себе краткое сообщение, что происходило на этих остановках. Так вот, на этих 18 остановках о них ничего не сообщено. Здесь происходил суд над Израилем. Так вот, мы теперь с вами приходим в Ситим, где они приготовились форсировать реку Иордан. Переход Божьего народа через Иордан связан с интереснейшими и загадочными событиями. Еще должен сказать, что 41 остановка по числовой символике означает подъем. В истории, в жизни Божьего народа этот момент... С этой остановки этот момент означает подъем по отношению ко всей предыдущей жизни непослушания пустыни, о чем я вам сейчас сообщил, особенно в отношении этих 18 остановок вокруг пустыни Цин. Так вот, переход Божьего народа через Иордан связан с интереснейшими и загадочными событиями. Чтобы лучше понять, какое значение имеют эти события в его жизни, мы должны в самом начале уяснить себе некоторые понятия. Прежде всего, нам следует запомнить, что река Иордан является прообразом Слова, прообразом Иисуса Христа. Из истории Божьего народа мы знаем, что в Ветхом Завете ни один израильтянин не был исцелен от проказы. В глобальном смысле, по отношению ко всем людям, проказы являются прообразом грехов, представляющих заболевание к вечной смерти. Это заболевание может исцелить, то есть простить грехи, только Господь Иисус. По отношению же к Божьему народу проказа имеет более глубокое значение и указывает не только на грехи, но и на его духовное заболевание, от которого его может исцелить только Мессия. Смотрите исцеление, совершенное Иисусом в субботу. Я говорил на эту тему. Только Господь, Мессия израильского народа, простит своему народу этот грех. Вход в Ханаан символизирует вход остатков 144 тысячи истинного Израиля в тысячелетнее царство. Это станет возможным только на основании дела Иисуса на Голгофе, через Евангелие, которое в 70-й седьмине Господь откроет своему народу через двух свидетелей. Но прежде всего убедимся, что воды Иордана являются прообразом воды Евангелия, то есть Слово Божие. Подчеркиваю это особенно. Воды Иордана являются прообразом воды Евангелия, то есть Слово Божие. Читаю из 4 Царств, главы 5, стих 1 и 14, историю о Неемане. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. И вошел он и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия. Вы знаете, пророк Елисей. И обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. Отсюда следует, что язычник Нейман очистился от проказы, окунувшись 7 раз в водах Иордана. Это указывает на рождение свыше. Только Иисус может простить погибшему грешнику грехи и спасти для жизни вечной. При рождении свыше в человеке рождается новый духовный человек, который, как малый ребенок, нуждается в молоке Евангелия, а не в твердой пище. Тот факт, что в Ветхом Завете ни один израильтянин не был исцелен от проказы, указывает на то, что Божий народ при пришествии Иисуса не принял его, и Евангелие в лице Неемана перешло к язычникам. А теперь по порядку рассмотрим события, описанные в книге Иисуса Навина, связанные с переходом Иорданом. О первом интересном сообщении читаем в Иисусе Навине, глава 3, стих 3. «Когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним». Когда в 70-й седьмине евреи узнают через свидетельство двух свидетелей истину об Иисусе и увидят его духовным взором, то те, которые признают в нем своего мессию, двинутся, наконец, с мертвой точки своего заблуждения и примут в своем сердце твердое решение следовать за Ним, за Господом Иисусом. Ковчег является прообразом Иисуса. Я думаю, вы это знаете, дорогие мои слушатели. Когда Иисус открылся своему народу в плоти, то тот отверг его. Отвергли его. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 11. Он пришел к своим, а свои его не приняли. Отверг его Израиль и не последовал за ним. С того момента и до 70-й седьмины евреи в большинстве своем идут ложным путем, в ожидании ложного мессии. Объяснение этому мы видим в стихе 4 этой же главы. Впрочем, расстояние между вами и им, этим ковчегом, должно быть до 2000 локтей мерою. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти. Ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни третьего дня. 2000 локтей, разделяющие народ от ковчега, указывает на 2000 лет времени благодати, в течение которых Божий народ не ходил путем, заповеданным ему Господом. Теперь, после получения свидетельства от двух свидетелей в 70-ю седьмину, он будет знать путь, этот путь, по которому он не ходил, но по которому следовало идти. В стихе 5 Иисус Навин повелевает народу: «Осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Освящение указывает на очищение от грехов. Я об этом проповедь сказал в трех частях. И должно быть вам все ясно теперь, что такое очищение, то есть освящение. Освящение указывает на очищение от грехов, идолопоклонства, непослушания и неверия своему Господу, от проказы, которая является болезнью к смерти. Завтра, выражение «завтра», включает в себе вторую половину 70-й седьмины и тысячелетнее царство. Во время этого завтра Господь совершит действительно великие чудеса среди своего народа. Во-первых, Он незаметно проведет остаток 144 тысячи человек через плотное вражеское кольцо. 200 миллионов там будет вражеских войск. Уведет от преследований и укроет его в расколотой Елеонской горе. Он расколет ее, где в течение 3,5 лет сохранит его невредимым, несмотря на то, что народ войдет туда с голыми руками. А при выводе народа из расколотой Елеонской горы Господь будет творить чудеса в тысячелетнем царстве. О следующем важном сообщении читаем в стихе 13 и 16 нашей главы Иисуса Навина. «И как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода иорданская иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеною». Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеной на весьма большое расстояние до города Адама. До города Адама, который подле Чартана, а текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. Такое пророческое важное сообщение. Это великое чудо, которое Господь сотворил на глазах у своего народа. Господь начал откатывать воду Иордана вверх против течения лишь тогда, когда священники зашли с ковчегом на плечах в воду, но не раньше, чтобы народ все видел. Подобным чудом Господь провел свой народ через Черное море. Вы знаете это. Тогда Он сделал ему только довольно узкий проход через море с помощью сильного ветра. Тогда народ прошел по сухому. А в отношении рассматриваемого события читаем: «Священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше, среди Иордана, твердою ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан». Стих 17. Вода Евангелия Иордана отошла далеко вверх, до города Адама. Это говорит о том, слушайте внимательно сейчас, это говорит о том, что Господь простит своему народу все грехи при входе в тысячелетнее царство, включительно и наследственный грех, вошедший в мир через Адама. Римлянам 5:12. Поэтому жители тысячелетнего царства не будут умирать по причине наследственного греха. Римлянам 6:23. Священники, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Это значит, что обетование, которое Господь дал своему народу, непоколебимы. Господь придет с ним к цели и исполнит эти обетования. С ним, со своим народом. Народ твердо уверует в Божие обетование через двух свидетелей и будет следовать за ним. Должен здесь заметить, что большие скопления воды, море, океан и так далее, это прообразно указывает на мирской океан, на людей. А вода в Иордане, еще раз повторяю, это прообраз на Слово Божье. Так вот, я почему вам говорю сейчас, что большое скопление воды, море, океан и так далее, прообраз на мирской океан, на людей. Потому что я хочу вам дальше сказать о соленом море. Соленое или мертвое море символизирует погибший мир. Это море мертво, то есть в нем нет жизни. Можете проверить, поехать в Израиль. Живая вода Иордана, которая постоянно течет в это море, в мир сей, это живая вода Евангелия, дает жизнь в этой части моря и в этом мире еще пока, куда впадает Иордан. А теперь, когда священники вошли в воду Иордана, то вода, текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. Это значит, что по окончанию служения двух свидетелей Евангелия Царствия, Матфея 24:14, Евангелие Царствия им говорят, не будет больше проповедоваться для спасения в Израиле и во свидетельство в мире. Все будет кончено. Люди будут его искать, но не найдут. Она иссякла, испарилась. Этого момента будет господствовать только смерть. Над всем миром будет господствовать Антихрист, детище сатаны. Поэтому сказано, текущая в море равнины, а я уже раньше объяснял, равнина символизирует область действия сатаны. Евангелие Иордана пока еще течет в мертвое море, еще течет сегодня. А присутствие на земле Святого Духа и Церкви не позволяют Антихристу открыться. Следует также отметить, что уровень Мертвого моря расположен на 200 метров ниже уровня океана. Это же такое высказывание важное. Океан символизирует людской океан. И если мы примем, что уровень океана указывает на то состояние людей, какими Господь хотел их видеть, а я вам постараюсь об этом несколько проповедей объяснить, рассказать. Порядок в Божьем творении. Так вот, если мы примем, что уровень океана указывает на то состояние людей, какими Господь хотел их видеть, то разница уровней в 200 метров указывает на глубину падение человечества к моменту совершения Божьего суда гнева, к приходу Иисусу. Этих людей Господь предузнал до основания мира, что они не могут и не хотят спастись для жизни вечной. Число 200 означает по символике владение. Это значит, что все эти погибшие грешники являются собственностью сатаны. Он владеет ими, их душами, как много мы можем познать из этих кратких сообщений Писания. Дорогие мои слушатели, хочу пробудить в вас интерес к Слову Божьему, к исследованию Его, чтобы Иисуса, благодать, милость, любовь Его больше познать. В стихе 15b читаем далее. Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Интересное сообщение, не правда ли? Именно во время жатвы пшеницы Иордан, это Слово Божье, это выражение является как бы вставкой среди главного сообщения о том, что воды Иордана расступились. В русском переводе оно взято даже в скобки, что не соответствует действительности. Этот текст именно сюда должен быть помещен. Сейчас идет жатва, сейчас, время благодати, идет жатва пшеницы. Это выражение говорит о том, что вода Евангелия, то есть Иисус, проявляет себя сейчас во всей полноте, но особенно проявится в тысячелетнем царстве. Несмотря на бунт, который сатана организует в конце тысячелетнего царства, там также будут собраны большой урожай пшеницы, большой урожай. Все-таки большинство жителей тысячелетнего царства спасутся. В Колоссянам глава 2, стих 9 об этом читаем. «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». Однако самым утешительным сообщением для детей Божьих на эту тему мы имеем в Иоанна глава 1, стих 16, из которого следует, что при рождении свыше мы получаем одновременно и полноту Иисуса. Одновременно. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Еще раз. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. При рождении свыше сразу. Только следует этим интересоваться, следует познать это богатство, которое нам Иисус дал. В Ефесянах глава 3, стих 19 и в главе 4, стих 13 мы читаем о дальнейшем духовном росте детей Божьих, чтобы в конечном счете всем исполниться всею полнотою Божьею и разуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьею. И следующее, Ефесянам 4, 13. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. К этому Господь нас ведет. На эту полноту Христа указывает вода Иордана, выступающая во время жатвы пшеницы из всех берегов». Интересное повеление дает Бог Иисусу Навину в главе 4 с 1 по 3 стих, а исполнение в 8 стихе. Я читаю 8 стих. То, что он повелевал, можете дома прочитать. «И сделали сыны Израилевы так, как приказал Иисус, взяли 12 камней из Иордана, как говорил Господь Иисус, по числу колен сынов Израилевых, и перенесли их с собою на ночлег, и положили их там». В стихе 6-7 Иисус Навин объясняет, с какой целью они должны это сделать. «Чтобы они были у вас знамением, когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут, к чему у вас эти камни, вы скажете им, в память того, что вода Иордана разделилась пред ковчегом завета Господа, когда он переходил через Иордан». Через Иордан вода разделилась, вода вам открылась через двух свидетелей. Сразу объясняю, чтобы не возвращаться. Через двух свидетелей Господь снял им сначала покрывало сердце из глаз, и через двух свидетелей открыл им слово свое. Вот поэтому здесь и написано, когда он переходил через Иордан, вода расступилась, тогда вода Иордана разделилась. Таким образом, камни сии будут для сынов Израилевых памятником навек. Здорово, правда сказано, а? В символике, как мы это все видим. Эти два стиха дают исчерпывающий ответ на вопрос, для чего они это делали. Но один важный аспект остается неотвеченным. Почему эти 12 камней перенесли в стан, где народ ночевал на западном берегу Иордана? Территориально Божий народ находился уже в Ханаане. Действие по переносу 12 камней из середины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, в ночной лагерь, связано с ночью. В ночной лагерь, правда же? Выше, в связи с Мертвым морем, мы уже отметили, что в 70-й седмине весь мир, в том числе и Божий народ Израиль, достигнут в своем грехопадении кульминационной глубины. В духовном смысле это состояние рассматривается как ночь. В этой ночи два свидетеля совершают 3,5 года свое служение среди Божьего народа. Те евреи, которые на основании этого свидетельства примут Иисуса своим Мессией, окажутся духовно в обетованной земле Ханаана, потому что они твердо уверовали, твердо и неподвижно стояли на камнях в середине Иордана, то есть на скале, которая называется Иисус. Эти камни есть часть скалы, скалы Иисуса. 12 из этих камней, на которых стояли священники, унесли в ночной лагерь, как воспоминание о Мессии Израиля, который во исполнении своих обетований совершил в этот день это великое чудо. Поэтому здесь нет противоречия в том, что ночной лагерь расположен на территории Ханаана. На этом сегодня прекратим, продолжим в следующий раз.